Глава 7. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Молли приподнялась. Темно и тихо. Перестук колес. Полка покачивается. Геркулес двигался. Молли перевесилась вниз. Ну, конечно, госпожа старший боцман уже на посту. Госпожа старший боцман на посту, а она, Молли, дрыхнет.
«Мрррр»,
— недовольно сказала сытая Ди, явно желавшая спать дальше. «Мол, куда собралась хозяйка? Я же тут, пушистая и теплая. Спи давай». Но Молли уже мчалась по коридору. Геркулес набрал ход, только колеса погромыхивали на стыках. Броневые заслонки опущены, все готово к бою, как и положено. Госпожу старшего боцмана Молли нашла в головном броневагоне. Барбара с двумя механиками проверяла какие-то паропроводы.
«Мэм, Юнга Перкинс докладывает о прибытии на пост, мэм!»
— отрапортовала Молли, вытягиваясь в струнку.
«Вольно, Юнга Перкинс», — сурово ответила Барбара. «Проснулась? Я тебя, Юнга, будить не хотела в первый твой день, но раз уж ты докладываешь о прибытии на пост...»
И потом целую смену Молли провела на ногах. Вместе с госпожой старшим боцманом и теми, кто назывались палубной командой. Геркулес, как рассказывала мисс Барбара, был не просто обшитыми железом вагонами, поставленными впереди пары паровозов. Нет, это было единое целое, соединенное массой кабелей, шлангов и гибких труб. Пар приводил в действие механизмы. Пар помогал перезаряжать пушки, гаубицы и метральезы. Помогал поворачивать их, наводить на цель. Цилиндры, топки, перегреватели, холодильники, золотники были повсюду, а также вентили, клапаны, переходники, краны. И всему этому полагалось пребывать только в отличном состоянии и полной исправности. Потом был обед, который им с мисс Барбарой доставил лично кок мистер Джон Сильвер. Они ели из котелков щедро приправленную маслом кашу, и Молли готова была поклясться, что ничего вкуснее она не едала за всю свою жизнь. Фанни готовила превосходно, но ни одно из ее изысканных блюд не сравнилось бы с этой простой кашей под погромыхивание броневагона, в тусклом свете ламп, рядом с подрагивающими патрубками.
«К 3 часам пополудня пройдем 5 братьев»,
— с набитым ртом говорила мисс Барбара. Приличия и правила поведения за столом ее, похоже, немало не волновали.
«Задерживаться не будем. Нас ждут на 8-й ветке, далеко на севере. Там сейчас трудно, завтра с утра...»
Она вдруг положила ложку, пристально взглянула Молли в глаза.
«Вы, Юнга, будете находиться в вагоне экипажа, в моей аккомодации. Без моего приказа никуда. Все усвоили, Юнга?»
«Мэм, так точно, мэм»,
— уныло ответила Молли. — Конечно, ее посадят в безопасное место. Хотя откуда безопасные места на идущем в бой бронепоезде? После утреннего обхода и всех регламентных работ, как выразилась госпожа старший боцман, настало время являться к капитану. К капитану Геркулеса, кэптону Малькольму Айронсайду. Бронесилы ее величества в ту пору использовали флотскую систему званий, несколько ее видоизменив. Энсон, лейтенант, первый лейтенант, командир, коммодор, кэптон, контр-адмирал, вице-адмирал, полный адмирал.
«Идем в центральный пост, капитан там, он хотел тебя видеть. Велел не прихорашиваться».
Последнее слово Барбара проговорила с оттенком неодобрения.
«Наверное, хочет убедиться, насколько усердно ты трудилась».
«И верно». Они обе, и Молли, и госпожа старший боцман, стояли в замасленных рабочих комбинезонах.
«Идем», — повторила мисс Барбара, слегка сжимая предплечье Молли.
Центральный пост Геркулеса заставил Молли замереть в немом восхищении. Перископы на центральной платформе, поднятой над полом. Блистающий, начищенный бронзой, машинный телеграф. Переговорные трубы. Центральный распределитель парапочты. Дальномерная станция и огромный, с массой сплетающихся шестеренок и кругляшей с выгравированными цифрами, такой Молли видела только на картинках, самый настоящий дифференциатор. пульт управления стрельбой, где всем орудиям задавались направления и угол возвышения. На помосте возле перископов стоял капитан Геркулеса, капитан Айронсайд, с короткой шкиперской бородкой и кривой трубочкой, сейчас потухшей. Темно-оливковый мундир, эмблема броненосных сил, стек и холодный, испытующий взгляд серых глаз. Мисс Барбара незаметно ткнула заглядевшуюся Молли под ребра, и та поспешила встать по стойке смирно.
«Вольно, боцман, вольно, юнга. Поздравляю с зачислением в штат Геркулеса, мисс Перкинс. Жаль, что нам приходится идти в бой так скоро. Вы не успеете получить все необходимое обучение. Что ж, как говорил мой дед, известный адмирал Айронсайд, нигде так быстро не учишься, как в сражении».
В центральный пост входили другие офицеры. Появился коммодор Картрайт, дружески улыбнулся Молли. Капитану Геркулеса, видимо, самому хотелось поговорить, правда, в своеобразной манере. Он спрашивал, Молли отвечала. «Математика, механика, устройство машин». Айронсайд останавливал ее буквально после 2-3 предложений словами «Отлично, можете не продолжать». Наконец, удостоившись одобрительного капитанского кивка и разрешения иметь до ужина свободное время, Молли на негнущихся ногах вышла из центрального поста. Рядом с ней шагала недовольная и хмурая Барбара, ворчавшая себе под нос нечто вроде «Да кто ж от юнги такого требует-то?» Так или иначе, до ужина Молли и в самом деле смотрела в окно на заснеженные леса, среди которых вилась черная двойная нить железной дороги. Позади оставались посты, разъезды, длинные барачные здания полевых мастерских и складов. Остались позади и третья миля, и пять братьев. Прогрохотав по стрелкам, бронепоезд одолел мост, переброшенный через глубокую и широкую впадину, и начал медленно взбираться в гору.
«Шестая ветка», — вполголоса сказала мисс Барбара,
останавливаясь рядом с чуть пригорюнившейся Молли.
«Еще один поворот, и наша, восьмая, прямо вверху. Ну а там...»
Она вдруг протянула руку, поправила Молли выбившуюся прядь.
«Тут будешь сидеть, поняла? И наружу ни шагу».
«Мэм, да, мэм».
«Тебе освоиться надо», — вздохнула мисс Барбара. «Кстати, мистер Картрайт говорил, что сам будет учить тебя математике и физике. Мистер Гленвуд, старший механик, он, соответственно, машинам и механизмам. Доктор Несбит, письму и истории, ну и необходимой медицине, Мэгги. Ты всем понравилась, юнга? Капитан был очень, очень доволен твоими познаниями. Сказал, мол, никто и глазом моргнуть не успеет, а мисс Перкинс наденет погоны Энсина. Придется мне тогда перед тобой по стойке смирно стоять и честь отдавать».
Молли не выдержала. Хлюпнула носом и резко обняла госпожу старшего боцмана.
«Ну-ну, мисс Юнга», — быстро сказала Барбара, неловко похлопав Молли по спине. «Отставить эти нежности, а не то будешь у меня вентили драить, пока ярче солнца не сделаются».
Впрочем, тон ее Молли обмануть не мог. Суровая госпожа старший боцман была очень, очень довольна, если не тронута. Восьмая ветка тянулась с востока на северо-запад по предгорьям, и на подъемах Геркулесу приходилось включать зубчатые передачи, с двух сторон прижимавшиеся к центральному, третьему рельсу, имевшему нарезку справа и слева. Пока не стемнело окончательно, мисс Барбара молча указывала Молли на торчащие обломанные стволы. Воронки от снарядов скрыл милосердный снег. Он же, жалея погибшие деревья, постарался надеть на каждое высокую пушистую шапку. Рускис отступили отсюда в начале осени, ушли выше, к перевалам, полагая, что горный корпус не сможет подтянуть достаточно тяжелой артиллерии и уж, конечно, не загонит так высоко свои бронепоезда. Они ошиблись. Королевский инженерный корпус умел, если надо, быстро прокладывать рельсы даже и зимой. Геркулес не боялся крутых подъемов, забирался все выше и выше, отгонял варваров огнем своих гаубиц, а на передовую выдвигались инженеры. Рельсы пробивались сквозь снег. Стемнело. Когда Геркулес встал на последнем разъезде, где на фасаде длинного барака, вытянувшегося вдоль путей, красовалось выведенное свежей краской название «Веселый варвар». Здесь горели многочисленные костры, сновали люди, пыхтели паровики, тащившие волокуши, груженные мешками, ящиками и бочками. Горные егеря были повсюду. Маршировали, стояли на часах, просто бегали в разные стороны. Посреди этого хаоса, меж пары костров, застыла группа офицеров в меховых плащах и шапках.
«Ого!» — мисс Барбара присвистнула. «Лорд Спенсер, пэр королевства! Знать бы еще, что он тут делает!»
Геркулес медленно останавливался. Молли глядела в узкую смотровую щель, глядела на настоящего, живого лорда и пэра королевства. В свете костра не получалось как следует рассмотреть лица. Почти ничего, кроме острого подбородка и столь же острого, слегка крючковатого носа. Неожиданно лорд отвернулся от что-то оживленно говорившего ему офицера и глянул прямо на проплывающую мимо громаду Геркулеса. Посмотрел прямо на Молли, прямо ей в глаза, хотя никак, ни за что не мог ее заметить за прорезью в броне шириной всего в два пальца. Она отдернулась. Где-то в животе вновь сжался липкий комок страха.
«Ты чего?»
— заметила мисс Барбара.
«Ничего, мэм, живот схватило».
«А, ну ничего, бывает. Сходи куда следует, да и пойдем. Вечерний обход».
Сон пришел быстро. Свалил Молли мгновенно, а вместе со снами пришел и мальчишка Всеслав. Стоял чуть ли не по пояс в снегу. Справа — здоровенный седой волк, а слева — медведь. Огромный, куда больше всех, что Молли доводилось видеть в зверинцах или в цирке. Так, наверное, выглядел ископаемый Урсус Спилаиус со времен, что успели сделаться доисторическими, еще до катаклизма. Широкая округлая голова, маленькие стоячие уши и совершенно незвериный взгляд черных глаз. Все трое стояли и молча смотрели на Молли. Вернее, смотрели на медленно ползущий среди снегов Геркулес. Смотрели на Молли сквозь сталь и броню, точно так же, как смотрел лорд Спенсер, пэр королевства.
«Мэгги! Мэгги, вставай!»
Госпожа старший боцман была полностью одета, в шлеме и боевом комбинезоне.
«Вставай, Юнга, мы трогаемся! Скоро начнется стрельба! Русские решили, что наши посты выше в горах недостаточно прикрыты. Придется показать им, насколько они ошибаются. А ты, девочка, сидишь тут. Помнишь, надеюсь?»
«Мэм, да, мэм»,
— в который уже раз ответила Молли.
«Мисс Барбара, могу я спросить кое-что?»
«Хм, ну, спрашивай, пиглица. Только не о том, когда я тебя в бой пущу».
«Нет, мисс Барбара, а что случилось с Геркулесом, когда он подбитым из боя пришел, и его чинили тут по осени?»
«А ты откуда знаешь, Юнга?»
Кажется, Молли удалось удивить суровую госпожу старшего боцмана.
«Откуда знаешь, девочка?»
«Один мальчишка соседский лазал через забор в мастерские просто так из озорства. Первый броневагон...»
«Ну, у тебя и приятели, Мэгги. Впрочем, не удивляюсь. Мальчишки в тех трущобах всегда были сорвиголовами. Ну, в общем, да. Подбили нас тогда крепко. И да, правду тебе сказали. Первый броневагон».
«Мисс Барбара, но как же они смогли? Разве у них есть пушки? Они ж варвары. Мальчишки говорили, у них только старые мушкеты».
Госпожа старший боцман недовольно скривилась.
«Как смогли, как смогли. Не знаю, Юнга. Скорее всего, собрали что-то вроде кустарной мины, на вроде бочки с порохом, подтащили как-то, ну и того. Ахнули, ну. Мы их тогда перебили, видимо-невидимо. Второй раз у них такое не выгорит. Ну, все поняла, пиглица Мэгги. Сидишь тут и носа не высовываешь».
Телеграф звякнул. Начищенный броневой диск повернулся. В рамке всплыло набранное алыми буквами на белом фоне слово «тревога».
«Шлем надень. Не забудь, смотри. Так, мне пора уже».
Мисс Барбара быстро сжала Молли оба плеча и выскочила за порог. Дверь мягко щелкнула, скользнув по тщательно смазанным направляющим. Молли послушно уселась на койке госпожи старшего боцмана. Делать ей было совершенно нечего. Глядеть некуда. Смотровые щели наглухо задраены бронированными заслонками. Кошка Диана запрыгнула на колени, потерлась мордочкой, словно норовя приободрить. Улеглась, устроилась уютно, и Молли на самом деле стало легче. Геркулес какое-то время медленно, словно ощупью, пробирался вперед. Потом замер. Дернулся, проехал еще немного, встал окончательно. Где-то под полом раздалось громкое шипение, вагон покачнулся. Наступила тишина. Молли зажмурилась, и, зажмурившись, вдруг яснее ясного увидела заснеженный коридор в лесу, торчащие кое-где из-под снега древесные пни. Кто-то старательно спиливал все деревья вблизи от рельсового пути. Геркулес она тоже видела, как будто со стороны, как будто глядя на него с края чащи. Нелепое чудовище, изрыгающее дым и пар, размалеванное бело-серыми пятнами и полосами, в тщетной попытке притвориться частью раскинувшейся вокруг древлепущи. Молли видела, как дрогнули и поползли, задираясь к небу, гаубичные стволы. Капитан Айронсайд на центральном посту задает сейчас каждому орудию азимут и возвышение. Приглядевшись, Молли увидела, что Геркулес не одинок. Белую вырубку пересекали траншеи. Тут и там можно было заметить круглые углубленные гнезда метральез и легких горных пушек. В траншеях что-то двигалось, тут и там поднимались легкие дымки, горнострелки и егеря готовились держать оборону. Впереди же рельсы кончались, просто обрываясь в 200 ярдов от края чащи. Там тоже тянулись траншеи и окопы, колья с колючей проволокой, однако позади них скопился целый зоосад. Паровые экскаваторы и локомобили, машины, чтобы ровнять землю, чтобы рыть, отвозить, отваливать. Были тут и громадные паровые самоходные лесовалы с клешнями, словно у краба. Такие могут схватить древесный ствол, сжать его и в несколько минут перепилить даже самую толстую сосну сверкающими дисками циркулярных пил. Железная дорога готовилась идти дальше. Вот и припорошенный снегом штабеля шпал, укладки рельсов. В коротком тупике, освободив главный ход для Геркулеса, застыл самоходный путеукладчик с уложенными во много слоев уже готовыми секциями рельсошпальной решетки. А этот барак слева, там, похоже, что-то делают с рельсами-шпалами, наверное, свинчивают вместе, потому что кран поднимает оттуда уже готовые плети, грузит их на путеукладчик. Работа кипит, не останавливается, потому что прямо по курсу застыла стена леса, где могучие сосны еще не успели вырубить, проложив дорогу бронированной туши Геркулеса. И Молли невольно подумала, как же это должно быть неудобно, что бронепоезд не способен передвигаться без рельсов. Вот поставили бы его на колеса, такие большие колеса, или на шагающие башмаки, как вон у того парового экскаватора. Туда, в лес, правда, совсем недалеко, тянется широкая просека. Ее, похоже, только начали пробивать. Видна частично возведенная насыпь. Там лягут рельсы, и по ним Геркулес двинется дальше. Дальше, до самых гор. Зимняя чаща вокруг бронепоезда оставалась недвижна и нема. Застыли на ветвях пушистые шарфы белейшего снега. Ничто не шелохнется, не скрипнет. Отчего-то Молли совершенно не удивилась этому видению. Не удивилась и, заметив меж крайними соснами трех крупных зверей, неторопливо направлявшихся на открытое место, уже знакомых ей огромного седого медведя и белого волка в сопровождении медведя помоложе и поменьше, но тоже сменившего цвет с бурого на сероватый. Все трое беззвучно, не шевельнув и не задев ни единой ветки, проскользнули сквозь подлесок, застыв прямо на виду у командиров Геркулеса. Резкое звяканье. Молли вздрогнула, открыла глаза. Телеграф дернулся. Вместо тревога он стоял теперь на «огонь». Белые буквы на алом фоне. В следующий миг Геркулес содрогнулся. По ушам Молли словно двинули незримой кувалдой, и она едва не оглохла. Не зная, что делать, бросилась ничком на койку, зажимая уши ладонями, и что было сил, зажмуриваясь. Ди прижалась к ней теплым, успокаивающим комочком. Там, где только что стояли три зверя, медленно отползал в сторону высокий султан густого, непроглядно черного дыма. На снегу появилась широкая и глубокая воронка. Оба медведя и волк исчезли. «О, нет, вот же они!» Вновь мелькнули на самой границе деревьев, и мгновение спустя туда ударил новый снаряд. Очевидно, гаубицы Геркулеса могли бить достаточно близко к самому бронепоезду. По траншеям меж тем прошло короткое слитное движение. Стрелки и егеря бросились по местам. Тут и там взлетели голубоватые, быстро исчезающие дымки. Солдаты били из винтовок, но в кого, Молли понять не могла. Лес оставался нем и недвижим, и трое живых существ в нем, белый волк и два серых медведя, неслышными тенями скользили вдоль его края, время от времени показываясь на открытом месте и вновь ныряя обратно под защиту вековых сосен. Бронепоезд, меж тем, открыл огонь из остальных орудий. Гаубицы посылали снаряд за снарядом куда-то далеко, по невидимой отсюда цели. Часто и звонко палили трехдюймовки, и опушку леса заволокло дымом. Могучие сосны не могли противостоять снарядам, начиненным лиддитом. Стволы расщепляло, выворачивало из земли так, что их корни казались вскинутыми в немом отчаянии и боли руками. Лиддит — взрывчатое вещество тринитрофенол. В России хорошо известно под японским названием шимоза. Только тут Молли ощутила вдруг, что каждый разрыв сопровождается болезненным толчком у нее где-то под ложечкой, аж перехватывало дыхание, а в глазах вспыхивали разноцветные круги. Она сжалась, плотнее подтягивая коленки к груди, вдавливая лицо в плоскую подушку. «Мррр, мррр», — забеспокоилась Диана, потрогала хозяйку мягкой лапкой и повторила настойчивее. «Мррр». Стало чуть легче.
«Все хорошо», —
прошептала кошке Молли. Погладила раз, и другой, и третий. Боль понемногу отступала. Геркулес по-прежнему громыхал. Орудия били одно за другим, однако теперь с некоторыми промежутками. Перед глазами Молли теперь оставался один лишь пенал госпожи старшего боцмана, а белое заснеженное поле и лес, сотрясаемые разрывами, куда-то исчезли. А потом вновь еще раз коротко звякнул телеграф, и в окошке появилась надпись «Отбой тревоги», зеленая на белом. Молли приподнялась. В ушах звенело. Что-то зашипело снаружи, броневые щели открывались. Она вскочила, прижалась, всмотрелась. Нет, ничего особенного. Ветер отнес султаны дыма, оставив лишь черные воронки да торчащие из земли обломанные стволы. Нигде никого. Двое медведей и волк исчезли тоже. Растерянная и сбитая с толку Молли так и сидела с мурчащей Дианой на коленях, пока не вернулась госпожа старший боцман.
«Молодец, Юнга Перкинс, хвалю! Боевой приказ не покидать данное помещение выполнен на отлично!»
«Я...» — пробормотала Молли, неожиданно краснея и запинаясь. «Я бы хотела помочь».
«Вот сейчас и будешь помогать», — посулила мисс Барбара. «Регламентные работы на всех без исключения перезаряжающих станках».
«Мэм! Есть, мэм!» — отозвалась Молли.
Отозвалась со всем возможным энтузиазмом, которого на деле не чувствовала. Потому что к ней вновь подкатывал страх. Что, если магия у нее все-таки есть? Откуда б взялись эти картины? Эти звери на краю леса, снаряды, рвущиеся вокруг них? Как она могла все это видеть? И что же ей делать, если вдруг... «Бежать», — подумала она, — «бежать еще дальше! Странный русский Всеслав, не боящийся магии, единственная ниточка, единственная надежда! Ведь если правы те из особого департамента, если прав новобранец Хопкинс, рассказывающий Молли про взорвавшегося возчика из мехмастерских, то ей надо бежать из Геркулеса. Просто чтобы ничего не случилось ни с капитаном Айронсайдом, ни с коммодором Картрайтом, ни со старшим боцманом Уоллес, ни со всеми остальными храбрыми машинистами, стрелками и артиллеристами армии Ее Величества, доблестно защищающими Норд-Йорк. Ночь Геркулес простоял, не двигаясь. И прошла она спокойно. На следующий день вновь стреляли по каким-то невидимым целям, но вблизи бронепоезда никто не показывался, и снаряды гаубиц летали куда-то далеко за лес, так что разрывов было не увидать. Мисс Барбара сказала, что корректируют стрельбу наблюдатели, поднимающиеся в воздух на воздушном шаре. Передают сообщения они по оптическому телеграфу, семафорам. Артиллерия Геркулеса помогает дальним, выдвинутым вперед постам. Госпожа старший боцман пребывала в отличном расположении духа. Во-первых, все устройства и механизмы Геркулеса сработали на отлично. Без сучка и задоринки, ни одной поломки, ни одного сбоя. Командир бронепоезда, капитан Айронсайд, весьма доволен. И день Молли закрутился, как у всякого юнги. Беготня по бронепоезду с боцманской командой. Проверки, 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 подтяжки, замены, отключение, переключение, возвращение, чистка, полировка и так до самого обеда. Диана не отставала. Тоже изловила и представила двух здоровенных крысюков, коих, как умная кошка, утащила прочь из броневагона, удостоившись похвал всех, кто это видел. А потом Молли позвал к себе господин старший офицер Геркулеса, коммодор Картрайт. Его каюту уже можно было назвать именно каютой, а не пеналом. И сто куда больше, и кресло настоящее, с высокой спинкой, хоть и привинченное к полу, и койка куда шире. Даже свой умывальник есть с туалетом. На стенах полки с книгами, свитографии, все тот же Геркулес в разных ракурсах, и еще один бронепоезд, куда меньше, но незнакомый Молли Гектор. «Итак, мисс Перкинс, вам, конечно, госпожа старший боцман уже сообщила, что я буду давать вам уроки математики и физики». Молли вытянулась.
«Сэр, да, сэр».
«Тогда приступим. Капитан Айронсайд вас, Юнга, уже слегка проэкзаменовал, но мне нужно знать более точно, что вы знаете, а чего нет. Давайте начнем с чего-нибудь простенького. Как говорят русскис, лиха беда начала». То есть неприятности проходят быстро. Алгебра и геометрия, с ними Молли справлялась легко. Коммодор одобрительно кивал. «Превосходно, Юнга! Небольшой перерыв, и займемся квадратными уравнениями. Думаю, вы справитесь». Молли кивнула. Коммодор откинулся в своем кресле, кивнул девочке. «Вольно, Юнга! Не сидите, как говорят русскис, «аршин проглотив», то есть осуществив введение в пищевод длинного и твердого измерительного инструмента в целях придания телу особо прямой осанки».
«Ой-ой!» — не выдержала Молли. «Они что, и такое могут?»
«Русские с Юнга могут и не такое. Даже на медведях верхом ездить могут».
«Ой-ой!»
«И медведи-то не те, что мы привыкли видеть в зверинцах. Раза в два побольше будут». Руки Молли, неотрывно слушавшие коммодора, сами по себе потянулись к карандашу и бумаге. Руки Молли сами по себе несколькими штрихами изобразили троих зверей, вызвавших на себя огонь главного калибра Геркулеса. Мистер Реджинальд Картрайт продолжал рассказывать об увиденных обычаях и привычках русских, совершенно непознаваемых для цивилизованного, культурного жителя королевства. А Молли рисовала, почти не глядя при этом на бумагу. Два медведя и волк, деревья вокруг, расщепленный ствол, воронка от взрыва. И взгляды, взгляды всех трех зверей, устремленные на нее, Молли, как она их запомнила. Коммодор оборвал свой рассказ на полуслове. «Что это у вас, Юнга?»
«Сэр, мне... я увидел это, сэр».
«Седая». Сквозь зубы процедил мистер Картрайт. «Вы изобразили седую Юнга, старую медведицу-матриарха. Говорят, она всегда появляется, если не с выводком, так с молодым медведем-пестуном, перед тем, как русские решат проверить прочность нашей обороны. Какого они были цвета, Юнга?»
«Сэр, седые, сэр».
«Именно что седые. Старая медведица не линяет. Она такая и зимой, и летом. Где же вы ее углядели, Юнга?» Молли сообразила, что вываливать господину старшему офицеру Геркулеса все ее подозрения насчет магии и прочего будет не слишком уместно.
«Сэр, во время первого боя, сэр».
«И где же вы были во время первого боя, а, Юнга?»
«Сэр, согласно приказанию госпожи старшего боцмана, была в ее каюте, сэр», — выпалила Молли.
«Вот как? И носа не высовывали?»
«Сэр, никак нет, сэр. Заслонка не была закрыта до конца, сэр».
«Заслонка?» — мистер Картрайт наморщил лоб. «Да-да, точно. Я помню, старший механик подавал уже рапорт, что система закрывания-открывания дает сбои. Надо будет снова проверить».
«Сэр, а в них ведь стреляли, сэр, в этих медведей, сэр. Почему, сэр?»
— осмелела Молли. «Стреляли, Юнга, стреляли. К сожалению, многие артиллеристы наши, увы, подвержены всяким глупым суевериям, не исключая некоторых офицеров. Хотел бы я, чтобы они позаимствовали у вас, Юнга, хоть капельку твердости духа. А картину вашу, Юнга, с вашего позволения, хотел бы оставить себе. Вы прекрасно рисуете, мисс Перкинс?»
«Я и чертить умею».
«Еще лучше», — обрадовался коммодор. «Нечего тогда вам медяшки драить. Найдется для вас занятие поинтереснее».
«Значит, это было не видение. Не сон», — думала потом Молли, лежа, свернувшись на своей полке в обнимку с пушистой Дианой. «Они были на самом деле два медведя и волк. Вернее, молодой медведь-пистун, волк и старая медведица. Зачем они приходят сюда? Зачем рискуют? Чего хотят? И если это правда, что же мне делать? Значит, прав-таки Всеслав. Или нет, и все это одно большое совпадение?» Правда, верить в совпадение получалось все хуже. И стоило Молли закрыть глаза, как вся троица, два медведя и волк, появились перед нею. Они стояли и смотрели на нее, а человеческий голос, голос Всеслава, медленно говорил, обращаясь к ней, Молли, и на сей раз в мыслях ее звучал чистый язык королевства. «Ты зря бежишь от собственного дара. Тебе никуда от него не деться. Его не сбросишь, от него не откажешься. Магия найдет дорогу все равно. Да, оно опасно, то, что мы называем волшебством, как опасны молния, ураган, землетрясение или извержение вулкана. Мы не можем заставить молнию перестать быть, но мы можем научиться, во-первых, не оказываться у нее на пути, а во-вторых, обращать себе на пользу. Ты слишком долго бежала, Молли Блэквотер. Глаза твои закрыты, слух твой замкнут. Дорога твоя — кольцо. По нему можно бежать очень долго, но никуда не прибежишь. Кольцо можно только разорвать, если у тебя хватит смелости».
«Мррр!»
— тревожилась кошка Диана, озабоченно тыкаясь носом Молли в щеку. Молли села, сердце колотится, дыхание сбилось. «Что делать? Что делать? Мама! Мама всегда такая спокойная и выдержанная, ну, когда, конечно, под ногами не шныряют крысы или джентльмены из особого департамента. Подскажи, научи, что делать?» Но мама молчала. А вот Всеслав заговорил вновь, стоило Молли опустить гудящую голову на подушку.
«Ты наша, Молли Блэквотер. Всегда была, всегда будешь».
«Нет!»
— закричала Молли, не понимая даже, наяву это она кричит или во сне.
«Я не предам своих! Мисс Барбару, коммодора Реджинальда, кэптена Айронсайда! Не хочу, чтобы их убили!»
«Они убивают нас!» — жестко сказал Всеслав. «Убивают нас просто потому, что мы не такие, как они! Потому что им нужны наши земли, наши леса, наши реки! Мы убиваем в ответ!»
«Вы варвары! Дикие варвары, подобные зверям! Королевство — это прогресс!»
Она вовремя вспомнила умное выражение, такое любимое миссис Линдгроув.
«Ты думаешь?» — улыбнулся во сне Всеслав.
И исчез.
«Мэгги, что с тобой, Юнга?»
Госпожа старший боцман стояла рядом, встревоженно глядя Молли в лицо.
«Ты кричала, что стряслось?»
«Ничего, мисс Барбара», — выдавила Молли. «Это сон, просто дурной сон».
«Хм, ничего себе сон. Будешь так орать, Юнга, отправлю спать в паровозный тендер на уголь. Будешь тогда знать».
Мисс Барбара ворчала, однако ни голос, ни глаза злыми не были. Напротив, полными тревоги.
«Спи, Юнга».
И она вдруг погладила Молли по плечу. Поспешно, словно стесняясь, и тотчас отдернула руку, смущенно кашлянула.
«Спи», — повторила.
Чуть улыбнулась, двумя пальцами коснулась благодарно муркнувшей кошки Ди.
«Они убивают нас. Убивают нас просто потому, что мы не такие, как они. Мы убиваем в ответ».
Презрительно сощурившийся Всеслав призраком застыл возле узкой двери в пенал госпожи Боцмана.
«Они убивают нас!»
И растворился в темноте. Молли спала. Кошка Диана, настороженная, внимательная, сидела рядом, глядя туда, где ее хозяйке привиделась смутная тень, будто шагнувшая из снов в вещественный мир. Госпожа старший боцман ничего не заметила.